пистолете осталось 2 патрона. Он сумел преодолеть заросли травы и выбрался на твердую землю. В обширное зеркало болота здесь вдавался километровый полуостров, по которому рвач рассчитывал отступать и дальше. Случайная пуля, продырявив старому должнику бок, внесла свои коррективы в эти расчеты. Нет. Он продолжал уводить преследователей за собой, делая иногда редкие выстрелы, но последние силы быстро оставляли его вместе с утекающей кровью. Была еще микроскопическая надежда, что отходящий где-то в этом же районе капец услышит выстрелы и поможет огнем из снайперки, но для этого удача должна была улыбнуться должнику в полный рост. Ноги внезапно подкосились, рвач обхватил руками тонкое деревце и медленно сполз на землю. Голова работала ясно, но слабость не позволяла больше даже подняться. Два патрона были слабым утешением, и рвач просто два раза выстрелил в воздух. И преследователи не заскучают, и капец, возможно, услышит. Не прошло и 15 минут, как кусты чуть правее слегка дрогнули, и внимательные глаза щупали испачканный кровью кусочек земли и безвольно сидящую фигуру в форме клана Долг. Настороженный представитель преследования в 4 длинных шага преодолел остаток расстояния и стволом автомата коротко тронул опущенную на грудь коротко стриженную голову. Голова послушно поднялась. Лицо должника было безмятежно. Он слабо улыбался автоматному стволу и на угрожающий жест никак реагировать не пожелал. «Слышишь ты, говори скорее, куда он ушел. Говори, и я обещаю, что мы оставим тебя в покое. Говори, а то сильно жалеть будешь. Ребята из тебя живьем каждую жилку вытянут. Говори, быстрее!» С каждым словом ствол все сильнее давил на голову должника. Голос становился все жестче и требовательней. «Ты что же, Даган, всерьез меня распотрошить надеешься?» С веселым удивлением осведомился рвач. «Так тогда ты, значит, ни черта и не понял». «Рвач?» Даган отшатнулся назад, потом сделал еще один шаг в том же направлении и только тогда, направив ствол в ухмыляющееся лицо, снова утвердился в диспозиции и, заметно нервничая, сказал: «Я должен был догадаться, кто же еще? Но это дело не меняет. Просто подумай и реши сам, какой тебе смысл умирать за этого урода? Просто скажи, куда? Мы все равно след найдем. Мы все равно его возьмем. Только тебе уже будет все равно. А до того будет очень больно. Очень. Даган... «А ты не боишься вот этого?» Рвач слегка шевельнулся, демонстрируя ствол пистолета. «Не смеши меня, рвач. Патронов-то у тебя нету». «Уверен?» «Должник с патронами, который не стреляет сразу, это было бы что-то новенькое». Рвач одобрительно хмыкнул. Даган тоже попытался изобразить усмешку, но вышла она кривоватой. Совсем недалеко послышались голоса. Подтягивались остальные преследователи. «А этого?» Рвач приподнял вторую руку с зажатой в ней ручной гранатой. Чеки не было. Пальцы плотно обхватывали рубчатую рубашку и рычаг, но указательный демонстративно отгибался. Намек был более чем прозрачен, и рвач не замедлил его озвучить. «Попробуешь отойти, брошу следом. Хочешь испытать удачу?» «Дурак ты, рвач!» «Был бы я здесь, если бы боялся смерти!» Даган выпрямился, опуская автомат. То, чего он так опасался, все-таки произошло. Но человек напротив не должен узнать о его страхе, иначе этот дьявольский должник найдет, как использовать слабость противника. Когда-то, будучи стажером в кваде долго, Даган сумел понять это и только благодаря этому пониманию позднее смог почти безнаказанно нарушить законы клана и присоединиться к другой группировке. «Ну, не такой уже дурак», — спокойно ответил рвач. «Пока мы с тобой говорим, капец уже занял позицию. Не глупи, вы все практически готовые трупы». «Ты блефуешь», — Даган не скрывал недоверия. «Давай лучше договоримся по-хорошему и не будем морочить друг другу голову». «О чем с тобой, падалью ходячей, я должен договариваться?» Четко выговаривая слова, процедил сквозь зубы рвач. «Я таких, как ты, полжизни давил, а теперь должен тебя в задницу целовать, что ли? Давай, покажи, насколько ты вырос. Стрельни и посмотрим, успеешь ли удрать». Даган рывком поднял автомат, постоял, держа должника на прицеле, снова опустил оружие. Опять поднял и опять опустил. На лице его явственно читалось противоборство самых разных мыслей. Рвач наблюдал за этой пантомимой с нескрываемым презрением. Даган снова поднял автомат. Лицо его слегка подергивалось в нервном тике, но глаза сузились, словно приняли за хозяина какое-то важное решение. Палец Дагана на спусковом крючке все медлил. Рвач смотрел на старого знакомого холодно и строго. «Опустил оружие!» Тихо, но властно потребовали сзади. «Опустил! 2 секунды!» Лицо Дагана внезапно покрылось испариной. Он испуганно расслабил руки, ствол автомата уставился в землю. Голос был знаком, а его хозяин был под стать рвачу. А может и пострашнее. «На колени!» Так же четко продолжал командовать голос. Даган покорно опустился на траву. «Бросил!» Металл звякнул о случайный камень. «Руки за голову!» А за спиной стоящего на коленях Дагана обнаружился должник с полуавтоматическим дробовиком наперевес. Он только коротко взглянул на расплывающегося в слабой улыбке рвача и продолжил, обращаясь к трясущемуся от ужаса человеку под ногами. «Лег!» «Руки!» Ловко соединил запястья пленника тонким и липким шнурком, одним скользящим движением оббежал руками карманы и рукава Дагана и только тогда выпрямился и шагнул к старому должнику. «Ты вовремя успел», — спокойно сказал рвач. «С тобой еще люди есть?» «Смеешься, рвач», — ответил тот, сноровисто извлекая шприц-тюбик и рулон пластыря из аптечки. «В зоне сейчас 42 квада. Такого уже 5 лет не было. Нас капец встретил и сюда повел. А потом мы услышали выстрелы. Со мной больше 30 парней. «Слышишь?» Недалеко в кустах звучали отрывистые команды, иногда хлопали приглушенные глушителями пистолетные выстрелы, кого-то, судя по звукам, били прикладами. Вокруг замелькали люди с эмблемами «Долго». Еще один должник аккуратно извлек из посиневших пальцев рвача гранату и унес в сторону болота. «Как в дерьмовом боевике», – морща сказал рвач, когда игла шприца вошла в плечо. «Подмога на последней секунде. Но забери меня, зона, если я этому не рад. Надеюсь, клык дошел до точки без приключений». Возле опустевшего острова в черной болотной жиже началось движение. Сначала из воды показалось тонкое черное щупальце. Оно нервно вздрагивало, извивалось и, слепо нашаривая дорогу, тянулось к сухому берегу, похоже на отощавшую, но невероятно подвижную змею. Достигнув берега, щупальце ненадолго замерло, слушаясь в малейшие колебания грунта. Способный ощутить даже легкую поступь слепого пса за сотню метров, обладатель щупальца еще несколько минут колебался, но потом, терзаемый голодом и зная по опыту, что вслед за большим шумом на болоте всегда появляется еда, все-таки начал подниматься на поверхность уже всем своим телом. Вода забурлила. Из черной промоины во все стороны полезли остальные щупальца существа. Одно из них попало в полосуху. Дернулась, брызнула синей жижей и, трепеща обрубком, быстро втянулась обратно в воду. Но существо не остановилось. Оно знало, что это такое, и теперь просто старалось удалиться в противоположную сторону. Бурый слизняк размером с добрый десяток метров, весь в клубках и переплетениях разнокалиберных щупалец, выбрался на берег и пополз туда, откуда пахло едой. Часть его конечностей еще оставалась в воде. Имен явственно ощущал, как двое людей продолжают удаляться от острова. Они были уже очень далеко, почти на пределе слышимости. Никаких других движений больше не было, и слизняк спокойно истончился, растекаясь по острову и пытаясь захватить как можно большую площадь. Что-то переварится прямо здесь, а что-то удастся утащить с собой. Теперь еды должно было хватить надолго. Он тащил меня по болоту на веревке, словно собаку. Вместо того, чтобы вогнать мне свой короткий ножик в спину, этот странный убийца разрезал путы у меня на ногах, подвязал отрезок плетеного шнура к ремню на горле и потащил за собой. Его лица я так и не увидел. Все мои вопросы он флегматично игнорировал. И только раз, когда я встал и отказался идти дальше, без объяснений, спокойно вернулся и, не останавливаясь, коротко ударил кулаком в солнечное сплетение. Мне показалось, что меня протаранил истребитель. Загибаясь в мучительных попытках сделать хотя бы один вдох, я все время видел близко от себя его ноги. Мой пленитель спокойно ждал результатов воспитательного хода. Немного поразмыслив, я согласился с убедительностью аргумента и дальше шел послушно и без глупостей. Прорезиненная спина впереди двигалась уверенно. На сталкера он был не похож. Приборов он не доставал, хотя и подобрал их при выходе с острова. Шел уверенно, изредка вглядываясь под ноги. Немного понаблюдав за его движениями, я понял, что он просто возвращается по собственным следам. Так прошло 2 часа. Я окончательно вымотался. Хотелось пить. Все тело болело от впившихся веревочных петель. Возбуждение и страх, бывшие моими попутчиками последние часы, прошли без следа. Осталось обостренное восприятие и медленно надвигающееся безразличие ко всему. Впереди показался твердый берег. Судя по зеленой стене деревьев, мы достигли края болота. Мой похититель отволок меня к ближайшим крепким стволам, торчащим из земли как столбы. Привязал там, а сам вернулся немного назад, вытащил из-под плаща какие-то предметы и принялся что-то устанавливать прямо в болотной жиже. Судя по всему, минировал наш след. Потом быстро вернулся ко мне и намотал поводок на руку. «Ну что?» «Передохнул?» — спросил он впервые за все это время. Голос у него был низкий и хриплый. «Нам теперь с тобой марш-бросок предстоит, товарищ Клык. Длинный такой переходец по зоне». «Куда бросок?» – просипел я сухим горлом, уяснив, что появилась возможность хоть что-то узнать. «Кто ты такой и что тебе надо?» «А ты что же, не признал меня?» – делано удивился человек и сбросил капюшон. Изуродованное шрамами лицо, серо-голубые льдистые глаза – сверхкороткая стрижка, больше похожая на редкую поросль после побрития наголо. Разумеется, я вспомнил его. Не маска это была. Лицо. «Ты мне снился сегодня утром», — выпалил я. «Я видел тебя в своем сне». «А ты несколько туповат для героя», — сказал человек с картинным вздохом. «Я просто был у тебя дома. Сегодня утром, пока ты дрых». «Не пойму, ну какой из тебя нахрен сталкер? Даже когда я тебе маячок поставил, ты и то только заскулил, но не проснулся». Произнося все это, он протянул руку к моей голове и рывком вырвал несколько волос. «Вот, смотри!» Он протянул руку к моим глазам. «Базомагнитный импульсный излучатель, и ты с ним весь день ходил, не заметил». «Но зачем все это?» Я был растерян, озадачен и подавлен. «Куда ты меня тащишь?» «Что значит куда?» Развеселился урод, и шрамы неприятно зашевелились на его лице, словно выводок змей. «Туда, хороший мой, туда! Неужели до сих пор ничего не знаешь? Денег за тебя предлагают, и еще кое-чего, и того и другого очень много». Так что вставай и пойдем. Дорога у нас впереди не близкая». «Никуда я не пойду», — сказал я уставшим голосом. Не знаю почему, но узнав, что передо мной очередной искатель легкой наживы, я вдруг почувствовал внутри окончательную и бесповоротную пустоту. Это был не заказчик, это снова был мародер, и я опять стал предметом торговли. Надоело до полной невозможности. Если хочет, пусть несет на себе, но дальше я самостоятельно с места не сдвинусь. «А по морде?» – насмешливо спросил похититель. Я промолчал. Он подошел поближе и вдруг коротко ударил меня носком ботинка в голень. Я скорчился от боли, но промолчал и продолжал сидеть неподвижно. «А ну встал, скотина!» – заорал он внезапно страшным голосом и ударил меня кулаком в ухо. Я завалился на бок, но тут же принялся подниматься, опираясь на землю связанными руками. В голове звенело, из носа закапала кровь, нога пульсировала свежей болью. «А вот фиг тебе!» — сказал я с тихой ненавистью, глядя в его расширившиеся от бешенства глаза. Парень явно имел нервное расстройство. В одну секунду из гнусного хихикающего уродливого мародера он превратился в страшную, готовую к убийству абразину. В углах рта выступила пена, и весь внешний вид незнакомца говорил о полной потере контроля над собой. Внезапно, так же молниеносно, он успокоился, усмехнулся уродливыми шрамами губ и сказал с непонятным злорадством: «Ну, тогда давай по-другому». Он сунул руку под плащ и вытащил маленький шприц-тюбик. «Знаешь, что это?» — спросил он картинно зловещим голосом. «Это стимулятор послушания. Один укол, и по первому приказу добровольно даже в костер полезешь». «Пугало пустомельное», — ответил я обессиленно. «Давай, Кали, посмотрим, как один по зоне пойдешь. Может, тебя контролер за жопу поймает». Почему-то я был уверен, что он блефует. А может быть, сказывалась внутренняя уверенность, что никакой химии со мной не совладать. После всего, что случилось со мной за последние годы, я, кажется, уже почти ничего не боялся.